Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Пятая глава Евангелия от Матфея, с 21 по 28 стих. И мы читаем: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 стих. Этими словами Христос нисколько не перечеркивает значение древнего закона. Напротив, Он и говорит о законе, который Сам и изрек. Ведь именно Божественный Логос, Слово, и общался с древними пророками. Сказано о ветхозаветных пророках, что они исследовали волю Бога, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 1 Петра, 1 глава, 11 стих. Бог Отец всегда действует через Слово Свое, через Своего Сына Возлюбленного. Сказано о Сыне Божьем, что Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, то есть Сыном Божиим, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих. На древних иконах и фресках, где изображается сотворение мира, изображается именно второе лицо Пресвятой Троицы. Он, Сын Божий, Христос, общался, собеседуя и с пророком Моисеем на Синае, и с пророком Ильею на Хариве. Господь Иисус Христос говорит: «Сказано древним». Он это говорит, чтобы скрыть свое авторство закона Божия до времени. Блаженный Феофилакт пишет: «Если бы сказал «я говорил древним», то едва ли стали слушать его, поэтому говорит неопределенно». Конец цитаты. Заповедь «не убивай, кто же убьет, подлежит суду» была установлена для того, чтобы люди, ценя свою свободу и жизнь, не покушались на жизнь и свободу других людей. Мегет эт мегет, мера за меру. Этот принцип действовал в законе Божьем, научая человека ценить права другого человека, заботясь о себе в другом. Только тот человек, который совершенно не ценил свою собственную жизнь, мог позволить себе восставать на жизнь другого человека. Действуя так, он подпадал под наказание закона Божия по принципу «мера за меру». Таким образом, братья и сестры, закон Божий научал человека в жизни другого человека любить и свою собственную жизнь. Но Христос не хотел ограничивать исполнение закона только страхом наказания за нарушение закона. Он возводит закон на более высокий духовный уровень. Далее мы читаем. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим, насколько нравственность и мораль Нового Завета превосходит ветхозаветную мораль и нравственность. Там, в Ветхом Завете, человек-убийца тот, кто зарезал, а здесь и тот, кто обидел. Таким образом, братья и сестры, Христос показывает и предысторию греха. Ведь действительно, человек сначала гневается и лишь потом убивает. Останови человек во время гнева свои чувства, не будет и убийства. И в этом смысле, братья и сестры, все грехи, в том числе и самые страшные, совершаются человеком сначала в его сердечном произволении и лишь потом реализуются в его человекопоступках. Сказано: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Но с другой стороны, братья и сестры, Сын Божий не запрещает здесь совсем гневаться. Поэтому Он и говорит: «Гневающийся на брата своего напрасно». Словом «напрасно» Он показывает, что есть и неправедный гнев. Блаженный Феофилак пишет: «Кто гневается на брата своего, тот будет осужден, но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден». Конец цитаты. Гневался и сам Сын Божий, сказано: «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Евангелие от Марка 3:5. Так что, братья и сестры, надо отличать гнев напрасный от гнева ненапрасного. Сейчас наш народ гневается на ту ситуацию, в которой он оказался по вине политиков. Это гнев справедливый, ибо политики раскололи русский мир по политическим мотивам на разные политические партии. Любая партия есть дело обособления, разделения, а значит и дело бесовское. Люди, попадая в разные партии, живут уже не по совести своей, а по партийной дисциплине. Партия – это и своя философия, и своя идеология. И в этом смысле любая партия есть мировоззренческая секта. Оценивая эти разные идеологии, можно сказать только одно. К подлинным интересам христианства они никакого отношения не имеют, и более того, в своих идеологических и мировоззренческих особенностях противны ему. Партийный принцип, братья и сестры, это масонский принцип одновременного и параллельного сосуществования разных лож. Масоны и делят общество на разные ложи, политические группы, чтобы, наталкивая их друг на друга, им было бы так легче ими управлять, а через них и всем народом, который оказался заложником партийных игр. Любая партия – это тайное общество со своими секретами от конкурентов. Поэтому даже если человек и состоит в какой-то партии, он не знает всех ее закулисных действий и настроений. Сейчас в Государственную Думу хотят формировать только по партийным спискам. Это означает, что если человек не в партии той или иной, то он никак не может защитить свои права. А так как в партиях совсем небольшой процент от всего населения, то и выходит, что они совершают государственный переворот. и отнимают власть от народного большинства. Земские соборы действовали совсем по другому принципу. Там было не партийное, а сословное и территориальное представительство. Каждое сословие и территория имели своих представителей, которые, в свою очередь, защищали не идеологические, а реальные, насущные интересы своих выборщиков. А идеология была одна – это православное самодержавие. То есть подлинно национальные и религиозные интересы доминировали над разобщенностью разных сугубо шкурных интересов. Сейчас люди сбиваются в стаи, партии, для того, чтобы в своей политической группировке защищать только свои интересы. Города поделили между собой криминальные группировки, а страну делят, раздирая на части духовное единство наций политические бригады разных мастей и разной направленности. Одни бандиты проводят свои стрелки и сходки, а другие съезды и конференции. Конечно, бандит с топором в руках меньше зла может принести обществу, чем бандит с конституцией в руках. Бандит сам себя защищает, а политика защищают правоохранительные органы. Но теперь все становится на свои места, все становится очевидно. Они будут формировать законодательную и судебную власть по партийным спискам. А так как мы, подавляющее большинство, не входим в эти их партии, это и будет не наша власть, а их. Естественно, братья и сестры, что нам с ними не по пути. Вот мы и гневаемся. И сей гнев наш справедлив и угоден Богу. Итак, в будущей Думе будут представлены интересы разных партий, то есть разных идеологий и разных мировоззренческих позиций, которые во всей своей совокупности не насчитают и 5% россиян. Следовательно, интересы народа населения остальных 95% представлены в законодательных органах власти не будут. Вы спросите, а кто тогда будет за них голосовать? А на что их предвыборные технологии? Политтехнологи в России – это жулики-наперсточники. Они так перетасуют все голоса, что вы так и не сумеете понять, за кого же вы и проголосовали. А нам, православным, живущим в России, наступила пора подумать о государственных, державных интересах нашего народа и о возрождении национальной власти в стране. Похоже, что времена политических мошенников, идеологических катал подходят к концу. И нам, братья и сестры, и нам всем становится понятно, чьи интересы они защищают. Они уже открыто говорят, что их задача – поддержать международную экономику. Они уже давно действуют в интересах международного правительства и международного банка. Ну, а нам понятно, что за типы бродят между народами, и чьи интересы и называются международными. Эти масонские агосферы – вечные скитальцы и вечные страдальцы, в кавычках. В Писании об этой породе людей сказано: «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Послание Иуды, 1 глава, 12-13 стих. И мы читаем далее. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стих. Здесь, братья и сестры, говорится об нашем отношении с братьями нашими, не с чужими, а со своими. Нам надо научиться отличать своих от чужих. Христос это делал. На просьбу хананиянки помочь ей Господь ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Евангелие от Матфея 15:26. Посылая апостолов на проповедь, Господь говорил им: «На путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих. Теперь новый Израиль Божий и новые дети Авраама – это православные христиане. Прежний Израиль отпал от благодати и соделался быть и неверными, и отступниками. Но и новый народ Божий, народ христианский, хромает, как сын безблагодатного царя Саула хромает на две ноги сразу. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил о православной церкви в России, что она как зеленое дерево, которое шумит, но которое внутри изъедено червями, и при первом натиске бури сразу может и обрушиться. Вывод очевиден. Теперь погибающий Израиль – это мы, православные. И призыв «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» для православных проповедников более чем актуален. Теперь не время помогать чужим погибающим. Все усилия православной миссии должны быть обращены внутрь нашего собственного народа, нашего собственного общества. Можно, конечно, помочь найти путь спасения непьющему соседу, свидетелю Иеговы, но не надо забывать о собственном члене семьи, хроническом алкоголике. Мало бить себя в грудь и кричать «я православный». Православие – это не клеймо на породистом тельке, а высочайшая ответственность в глазах Бога. Православие – это образ жизни, к которому мы еще по-настоящему не приблизились. Как один батюшка говорил, мы только подмазываемся под православие, а православие – это вера святых. Мы только примазались все к православию, а это вера святых, святых, а не книжников и фарисеев, в которых мы все давно превратились. И никакими пышными службами и напыщенными словами мы не скроем духовной наготы нашей. Только национальное покаяние может очистить и исправить нас. Теперь надо оставить дар твой пред жертвенником, оставить чисто внешнее, лишенное внутреннего смысла, сугубо обрядовое, и пойти примириться с Богом и ближним. Без этого все наши обряды и таинства будут нам только в погибель. Сказано о важнейшем из таинств, о святой Евхаристии. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам, 11 глава, 28 по 30 стих. Сейчас, братья и сестры, время остановить лицемерное служение и идти примириться с братьями нашими. Примириться с братом не означает сделаться его соучастником в его грехах или сделать его соучастником наших грехов. Единство во грехе противно Богу. Это вавилонское единство. Примириться с ближним означает помочь ему и себе обрести через взаимное покаяние мир с Богом. Тот мир с Богом, без которого все наши усилия построить радостную и счастливую жизнь лишены всякого смысла. Возненавидеть грех и возлюбить грешника. И означает идти путем примирения, без которого наши молитвы выше потолка не поднимаются. Как и сказал Господь: «Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Примириться с ближним означает и устранить те социальные несправедливости, которые существуют в современном обществе. Богатый, который разбогател на эксплуатации других людей, на казнократстве, спекуляции и мошенничестве, тоже призывается Богом оставить дар свой пред жертвенником и пойти примириться с братьями своими. Примириться так, как примирился с людьми, а значит и с Богом начальник мытарей и человек богатый Закхей. Сказано: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Евангелие от Луки, 19 глава, 8-9 стих. Видите, братья и сестры, когда Господь примирился с грешным Закхеем и назвал его сыном Авраамовым, тогда, когда он, Закхей, принял решение примириться со всеми теми, кого чем обидел, так и мы, братья и сестры, будем искать мира со всеми, насколько это только возможно. Ибо сказано: кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. А что значит ненавидеть брата? Это значит делать ему зло. Причем порою случается так, что мы начинаем сильно ненавидеть человека именно потому, что сами первыми и сделали ему зло. А ненависть нужна нам как ширма. Мол, он сам заслужил такого отношения к себе, и наговариваем, и клевещем на человека, чтобы оправдать свое зло против него. Украл политик чужие голоса и говорит сам себе: они тупые и сами ничего не понимают, а я лучше их знаю, что им нужно. И оправдался в собственных глазах. Блаженный Иероним писал: он, то есть Господь, не сказал: если ты имеешь что-нибудь против брата своего, но сказал: если брат твой имеет что-нибудь против тебя. Чтобы необходимость примирения для тебя показалась более настоятельной. Конец цитаты. Ну, а если ты ни на кого не обижаешься, то сразу и прости ему, и дело с концом. Для христианина обида – непростительная роскошь. Далее мы читаем: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта». Евангелие от Матфея, 5 глава, 25-26 стих. Блаженный Иероним пишет: «Господь и Спаситель наш, пока мы живем в этой жизни, увещевает нас к миру и согласию, соответственно чему и апостолы говорят: если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Конец цитаты. Иероним подсказывает, ссылаясь на апостола Павла, что мир надо иметь, если возможно. То есть, когда невозможно иметь мир, тогда надо и воевать. Но при этом надо помнить, что мир предпочтительный в войне. Но не такой мир, конечно, который делает нас врагами Богу. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Следовательно, братья и сестры, и здесь само слово «мир» означает именно мир с Богом, то есть невраждебное отношение к его святому закону. Такого мира не знают современные политиканы. они противопоставляют закону Божию свои конституции, уголовные и гражданские кодексы, узурпаторы приоритета власти Бога. Они последуют первому диссиденту и узурпатору, дьяволу. Он, сатана, первый, который вознамерился секуляризировать вселенную, обмерщвлять ее, отторгать ее из рук Создателя. Мириться с соперником не означает заключать перемирие с дьяволом и его слугами. Он, сатана, наш главный соперник. Мириться с соперником означает искать мир среди своих, прежде всего и чужих, если последнее возможно, или этот мир не ставит нас в противоречивые отношения с волей Бога. Тогда такой мир возможен и с чужими. В противном случае мы должны оставлять за собой право и на конфликт, войну со злом. Блаженный Феофилакт поясняет, что мир с дьяволом совершенно невозможен. А далее он пишет: «Но ты разумей, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божьи. Если тебя и обидят, — говорит, — не входи в суд, но помирись на пути, чтобы при представлении соперникам сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего». Конец цитаты. Преподобный Феодосий Киево-Печерский учил, цитата: «Живите мирно, не только с друзьями, но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами Божьими. Свой враг тебе тот будет, кто убил бы пред твоими очами твоего сына или брата. Прости ему все, но враги Божьи — жиды, еретики, держащие кривую веру». Конец цитаты. И мы читаем далее. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-28 стих. Блуд – это очень тяжелый грех. Он разрушает не только душу человека, но и его тело. Сказано: «Бегайте блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 1 Коринфянам 6:18. Особенно грешат этим грехом многие молодые люди. Молодость в духовном смысле – это самая ужасная пора. Когда я, братья и сестры, вспоминаю свою молодость, то ничего хорошего я вспомнить почти не могу. Это время бесконечных ошибок и падений. Мы, зрелые христиане, в ужасе от беспечности и от беспринципности своей собственной молодости. Вот почему мы столь настороженно и бережно относимся к современной молодежи. Мы так не хотим, чтобы они повторяли наши ошибки. Я бы очень хотел бы вернуться назад и побеседовать с самим собою, каким я, например, был хотя бы 25 лет назад. Когда я вижу современную молодежь, то вспоминаю свое упрямство в грехе и свою духовную незрелость и испорченность. Как бы все это поменять? Как бы изменить и свое греховное прошлое? Так не хочется, чтобы прежде содеянные грехи настигали нас вновь и вновь, лишая нас Божьего благословения. Грехи молодости неожиданно настигают нас и наносят нам предательский удар в спину. Сказано о последствиях греховной юности: «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Книга Иова, 20 глава, 11 стих. Но неужели, братья и сестры, мы так и не сможем одолеть их, эти грехи юности, которые норовят увязаться за нами и в могилу? В Писании говорится о том, что всех верующих во Христа ожидает новая юность, не та греховная, которая столь ненавистна нам, а юность, посвященная всецело Богу. Сказано: «Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, и он возвратится к дням юности своей». Книга Иова, 33 глава, 25 стих. Что значит «возвратиться к дням юности своей»? Это означает, что в жизни каждого верующего человека, в прошлом его, есть те светлые моменты, которые по-прежнему представляют ценность в глазах Бога. Это те наши первые осмысленные молитвы, которые мы творили перед лицом Создателя. Это наша первая серьезная исповедь, детское причастие, и это наша первая встреча с Библией. Когда мне было 12 лет, я впервые увидел Библию. В нашем доме всегда было Евангелие, которое, надевая очки, читала моя первая наставница в вере, моя покойная бабушка Журавлева Матрена Федоровна. Но Библию я увидел впервые только в 12 лет. Я не мог оторвать от нее взгляда. Это была огромная книга на славянском языке. Мне показал ее двоюродный брат и тут же предложил мне купить ее у него за 30 рублей. Для меня это были огромные деньги. Я отправился немедленно к бабушке и выпросил у нее эти деньги на покупку моей первой Библии. Когда с этой покупкой, зимним холодным вечером, я ехал домой, я был абсолютно счастлив. Увидев Библию в доме, бабушка сразу надела очки и стала ее читать. Мы читали вдвоем. И это был самый счастливый момент в моей жизни для каждого человека. В его жизни, прошлой жизни, важно иметь некое светлое юношеское или детское воспоминание, которое в трудную минуту может оказаться для человека тем пронзительно ярким маяком, который может в критической ситуации настоящего времени оказать человеку неоценимую услугу. В Писании сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Откровение 2:4. Оставить первую любовь означает забыть, предать те первые переживания религиозности, которые когда-то озарили в первый раз нашу бессмертную душу. Особенно много значит и детский опыт религиозности. Я обычно вспоминаю детское причастие в Орехозуевском храме. Тогда я был уверен, что Бог живет прямо в алтаре, сразу за иконостасом. Но вернемся к нашей теме. Итак, Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Эти слова не означают, что вообще нельзя смотреть на женщин. Блаженный Феофилакт учит: кто останавливается, всматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворение похоти, тот уже совершил грех в сердце своем. О подобном состоянии в Псалтире сказано: «Бродят помыслы в сердце». Псалом 72, стих 7. Правда, он не исполнил его делом, продолжает Феофилакт говорить о помысле, который бродит в сердце. Он не мог, а если бы мог, то тотчас сделал бы грех самим делом. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, не надо глазами и в мыслях останавливаться и рассматривать свой грех. Церковь с уважением относится к женщине и не видит в ней источник греха. Грех есть беззаконие, то есть в данном случае нарушение тех взаимоотношений, которые по заповеди Божией должны существовать между мужчинами и женщинами. Закон Божий учит нас не переусердствовать в своей чувствительности. Само славянское словосочетание «не прелюбодействуй» означает «не перелюби», то есть во всем должна быть своя мера. С другой стороны, братья и сестры, если человек хочет грешить, но не может этого сделать по тем или иным причинам, то это и означает, что Господь сам удерживает его от преступления заповеди. Господь может ослабить возможности плоти, создав такие условия и обстоятельства, при которых грех блуда оказывается физически невозможным. За это надо благодарить Бога. Блаженный Феофилак пишет: «Впрочем, знай, что если мы когда-либо восчувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ее дела, то это явный знак, что нас охраняет благодать». Конец цитаты. Грешник в такой ситуации расстроится, а православный обрадуется. Здесь, братья и сестры, уместно поговорить о женских украшениях своего внешнего вида, которые очень распространены среди женщин-христианок. Феофилак пишет: «Женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились». Конец цитаты. То есть грех всегда остается грехом. Достиг он желаемого для грешника результата или нет? Если не достиг, то это полбеды, это значит, что Бог уберег. О женских украшениях апостол Павел писал: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». 1 Тимофея, 2 глава, 9-10 стих. Женщина, которая своим внешним видом пытается вызвать вожделение в мужчине, грешит дважды: и против спасения своей собственной души, и спасения души того мужчины, на которого она хочет обратить внимание. Христианские женщины должны решительно отказаться от такого неправильного отношения к дару своей собственной красоты. Иначе по отношению к ним можно будет использовать следующий текст из Писания: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский учил: «Если ты увидишь прекрасную девушку или прекрасного юношу, то сразу прославь Бога за такую красоту и подумай, сколь более совершенные и прекрасные небесные ангелы». Конец цитаты. Известен случай, братья и сестры, когда однажды стояли на улице монахи, и прямо на них шла блудница. Монахи расступились и опустили взоры свои в землю, и только один из них не отрывал своего взора от нее. Когда она прошла, то все увидели, что лицо монаха, смотревшего на блудницу, оказалось покрытое слезами. Он плакал и благодарил Бога за такую красоту. Таким образом, братья и сестры, то, что для одних послужило бы поводом для соблазна, вожделения, для других оборачивается прославлением Бога. Поистине, как сказано в Писании, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Послание к Титу 1:15. Итак, братья и сестры, никто из нас не обделен заботой и любовью Бога. Каждый христианин может засвидетельствовать о себе самом и других верующих, что Господь любит всех и каждого из нас. Со всеми нашими страхами, тревогами и комплексами, преодолевая комплекс собственной духовной неполноценности, каждый из нас имеет возможность во Христе начать новую, религиозно значимую жизнь. Учение Нагорной проповеди возвышает душу каждого из нас, духовно облагораживает и преображает ее. Нагорная проповедь – это не просто текст, который мы читаем, в который мы вчитываемся, это божественный призыв к нашей совести. Откликнемся ли мы на него или нет, зависит от расположения наших сердец, от состояния нашей собственной души.
У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, батюшка.
Добрый
Раба
вечер.
Божья Алла. Вот у меня вопрос личный, но он касается очень многих семей. Мой сын родился в начале перестройки, и вот на сегодняшний день уже ему 18 лет, он стал студентом. Он рос в тяжелое время, когда все менялось, школа менялась, реформа менялась во всех направлениях. Мальчик вырос на Пресне. Мальчик очень хороший, умный, и мы стараемся, как родители, благочестиво жить в семье, но сохранить его таким, как вот мы, как Господь его послал нам. Но нам очень-очень тяжело. Тяжело вот в каком смысле. Он стал дерзок, он стал агрессивен, он понял, что в том мире, где он должен жить, много зла, и нужно как-то защищаться. Мальчик был воцерковлен, он ходил в храм, пока вот не стал студентом. Сейчас он, вы знаете, меня обижает очень часто. Он, может быть, и сокрушается где-то в сердце, не показывая. То есть это очень типичная вот ситуация, когда восстает. И вот что делать родителям? Вот, понимаете, вот этот гнев, который иногда в душе возникает, он, ну, нельзя сказать, что такой со злостью гнев. А вот когда видишь, что теряется время, теряется драгоценное время у мальчика, особенно когда только Господь дает даров ему, он хороший, может быть, специалист и много пользы принесет, а вот восстает, и мы просто вот уходит из рук ребенок.
Вы знаете, один из древних отцов учил, что Бог иногда попускает человеку отойти от него для того, чтобы человек понял, что он не может жить без Бога. Вот юность – это такая пора, опасная пора. Это очень ужасное время для многих молодых людей, когда мир врывается в жизнь домашнего ребенка и начинает раздирать его разными противоречиями. И вот здесь надо понять, что то, что вы в него вложили, оно не напрасно. Ваше воспитание не потерпело кораблекрушения. Не думайте, что если он резко как-то изменился в худшую сторону, это значит все фиаско всей вашей системы домашнего воспитания. Конечно, нет. Просто, может быть, действительно, вот он столкнулся с искушением, и Господь попускает ему. Вот походить где-то по этим мавитским полям, этой языческой жизнью немного пожить, но верьте. То, что вы в него заложили доброго, оно всегда поможет ему. Когда он придет в полное разочарование от греховной жизни, он обернется назад и вспомнит свое детство, религиозное детство, те молитвы, те совместные духовные беседы, те совместные посещения храма, которые у него были с родителями. Поэтому то, что вы в него в хорошее посеяли, оно поможет ему. И рано или поздно его душа встрепенется, и она восстановится. Если, конечно, на то будет воля Божия. А о воле Божией мы знаем, что Господь хочет, чтобы все спаслись. И все пришли к единству веры. Вот есть такой вопрос записки. Может ли еврей стать православным священником? Ну, что ответить? Апостолы были евреями. Но если говорить о современных евреях, то условия их приема в церковь строго регламентированы. Перед крещением еврей должен пройти чин присоединения для приходящих от иудаизма. Это правило обязательно для всех евреев, приступающих к крещению. Они должны отречься от заблуждений своих отцов, проклясть их заблуждения и лишь потом приступить к таинству святаго крещения. Так было с древних времен. Но теперь, принимая евреев в нашу веру, часто это правило не соблюдают. В результате получаются духовные выкидыши, которые продолжают на себе нести заблуждение талмудического иудаизма. Когда таких рукополагают, то получаются из них жестокие фарисеи, которые затаили злость не только на свой собственный народ, но и на всех, кто хоть чем-то отличается от них. Они как законники, которые не знают милосердия кающемуся грешнику. Всех обличают и всеми недовольны. Но если еврей правильно принят православие, то дух законничества покидает его сердце, и милосердие Христово царит в его душе, Таким был старец Паисий Величковский, преподобный, который происходил из старинного равенского рода. Но он отрекся от заблуждений предков, принял святую веру, и любовь вытеснила дух фарисейского законничества из его сердца. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте,
у меня два вопроса. Первый. Каждый плохой поступок перечеркивает все хорошие предыдущие. Это в предыдущих беседах вы говорили. То есть делами, получается, мы не оправдаемся. А как же в Евангелии сказано, что по делам судить Христос будет? Не по количеству молитв, не по количеству наших постов. И второй вопрос. В прошлых передачах вы сказали, что если дела совершаются ради искупления греха, то это грех неверия в милосердие Божие. То есть если я жертвовала детским сиротским учреждением, чтобы искупить грех чадоубийства, это неверие в милосердие Божие, и в этом надо мне покаяться, да? Спасибо.
Я приведу вам такой пример. Представьте себе такую ситуацию. Человек, например, убил ребенка. Просто на улице остановил и убил ребенка. Потом у него возникли угрызения совести, и он решил построить детский дом и там поселить многое. Беспризорных детей и обеспечивать их всем необходимым. Как вы думаете, вот такой его поступок, такая его забота о многих детях изглаживает вот то преступление, которое он совершил? Конечно, нет. И по светскому закону, и по Божьему закону он не может никакими своими добрыми поступками изгладить тот грех, который он совершил. Если он не покается в этом грехе, перед кем? Перед Богом. Я думаю, это понятный ответ на ваш второй вопрос. Если говорить о первом вопросе, а что вы хотите делами заслужить? Вот мне интересно бы узнать. Вы хотите что, Царствие Божие заслужить? Если человек живет 100 лет, я как-то этот пример, по-моему, уже приводил, ну, представим так, 25 лет он проводит во сне, сразу вычеркиваем. 10 лет он формируется. И сколько у нас остается? У нас остается 70 лет. Ну, из них там 20 лет он ест, там еще там, лет 20 он работает, просто ничем не занимается. Ну, и что у вас остается-то? Ну, у вас остается лет 5. Когда вы творите дела праведности, добрые дела. Пусть даже все 100 лет вы творите дела праведности, не спите, не едите, не работаете, только творите дела праведности. Вот по человеческой даже справедливости, что человек заслужил, если все 100 лет своей жизни он творил дела праведности? Он заслужил 100 лет в раю. Да, он честно заработал 100 лет в раю. Но мы-то получаем вечность. И вы хотите утверждать, что эту вечность мы заработали по закону какой-то справедливости от наших дел своими делами? Такого просто не может быть. Наши дела – это плоды нашей веры, как у Якова сказано. Вера без дел мертва есть. Та вера, которая спасает человека, это вера, действующая любовью, то есть делами. Дела – это индикатор, который показывает нам, есть у нас правильная вера или у нас нет правильной веры. Но никогда христиане не надеялись на спасение от своих дел. Нельзя своими делами откупиться от своих преступлений. Наши грехи смываются только кровью Иисуса Христа. Он один наш спас. А то, что каждый наш дурной поступок перечеркивает все добрые дела, которые до этого были, об этом мы с вами читали у пророка Иезекииля. Там действительно так и сказано. Если праведный отойдет от дел праведности и будет делать греховные дела, праведность ему никак не вменяется в заслугу. Это действительно так. Поэтому мы должны соблюдать закон Божий. Должны соблюдать закон Божий. Должны стараться каждую заповедь исполнить. Как пророк Давид говорил, закон твой светильник для ноги моей. Но весь закон мы не исполним, как и Давид его не исполнил. Он нарушил заповедь прелюбодеяния, соединив этот грех с грехом убийства. Две заповеди нарушил. И когда он увиделся в таком состоянии, он воскликнул: «Из глубины воззвах к тебе, услышь меня, Господи!» То есть мы будем исполнять закон Божий. Закон Божий свят и заповедь свята. Но там, где мы не сможем оправдаться по Моисееву закону, как сказано в Писании, там мы будем оправдываться им, то есть Иисусом Христом. Таким образом, как в послании к римлянам апостол Павел говорит, мы не уничтожаем закон благодатью, а мы закон утверждаем. Но утверждаем его на Христе. Потому что исполнить любую заповедь мы можем только со Христом и во Христе. Если вы на улице кому-то подали милостыню, почему? Потому что Христос просветил ваше сердце и наполнил его милосердием и состраданием. Откройте каноник. Откройте, если у вас дома есть каноник. И посмотрите, что сказано в конце вечерних молитв. Там сказано очень четко. Если что хорошее ты сотворил в этот день, то не от тебя, а от Бога. В Писании так и сказано. Всякий дар совершенный исходит от Отца Небесного. А если что плохое ты совершил, там сказано, вот это точно от тебя. Так мы должны жить. И так мы должны веровать. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка, отец Олег, простите, пожалуйста, помогите мне посоветовать. Я такой вопрос. У меня с мамой постоянно происходят споры по поводу царя-мученика Николая. Она просто-напросто верит как-то своей бабушке. Говорит, что вот цари плохо жили, вернее, ну, не по-христиански, очень много и прелюбодействовали и так далее. Я доказываю ей другое, хотя она высокооблённая женщина, очень почитает батюшку Серафима. Но мы когда с ней спорим, какая-то агрессия вот у нас тоже получается. Я не знаю, или мне уже просто эти вот споры прекратить, или что. Вот посоветуйте вообще, как там быть, или мне переубедить как-то маму. Я не могу.
Спорить вообще с мамой очень опасно. В Писании сказано, кто скажет слово на мать или на отца, того можно сжечь живьем. Конечно, сейчас такие меры никто не предпринимает, но ангелы это делают. Когда неожиданно с человеком что-то происходит, с его здоровьем, с его сердцем, с его печенкой, с его почками, это как раз ангелы вмешиваются. Поэтому будьте очень осторожны, и на такие темы спорить не надо. Это вопрос религиозный, но он не столь значимый, чтобы зацикливаться на нем. А если вы хотите как-то подчеркнуть святость царя Николая, вы сказали, что ваша мама любит преподобного Серафима Саровского, расскажите вашей маме о том, что против канонизации Серафима Саровского выступали почти все архиереи Российской Православной Церкви, кроме немногих. Почти все архиереи были против. И канонизация состоялась только волевым решением императора. Если бы не было этого волевого решения Николая II, то у нас не было бы прославленного старца Серафима Саровского. Серафим Саровский, он предвидел эту ситуацию. И он оставил свое духовное завещание, в котором было сказано, «Тот царь, который меня прославит, я его прославлю». Тот царь, который меня прославит, я его прославлю. Поэтому прямо надо сказать, что канонизация преподобного старца Серафима Саровского – это не дело епископов было, это было прежде всего волевое решение императора. Конечно, поддерживали некоторые епископы, Чичагов, известный был архиерей, который ратовал за канонизацию старца. И с другой стороны, здесь надо понять, что для нас царь, царская семья – это не просто какая-то семья, которая пришла к власти, и поэтому мы должны им подчиняться. Нет. Царь – это помазанник Божий. Это человек, который имеет Духа Святаго на дело домостроительства Царствия Божия на земле. Когда он управляет государством, он это делает благодаря тому помазанию, которое он имеет от Духа Святаго. И в этом смысле царь это человек, который имеет сан социальной диаконии. На древних иконах византийских царей изображали в диаконских стихарях, и они были опоясаны диаконским поясом крестообразно. Диакония – хозяйственное, общественно значимое социальное служение – это служение царей. И как помазанники Божии, они должны быть вне наших каких-то там подозрений, суждений, потому что церковь запрещает ругать помазанников. В свое время, когда царь Саул гонялся за Давидом, чтобы убить его, однажды Давид был в пещере в засаде, и царь Саул туда зашел по нужде. И слуги Давида говорили Давиду: «Вот Саул, вот он по нужде сидит там, тебе его Бог отдает в руки, убей его». Но Давид сказал: «Не подниму руки на помазанника». Не поднять руки на помазанника — это значит даже слова дурного не сказать о помазаннике. Так учит Священное Писание. В Слове Божьем сказано: «Бога бойся, царя чти». Если ваша мама верующая христианка, она должна верить Слову Божию больше, чем тому, что ей говорили там ее родители или кто-то еще в прошлом. Спасибо вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.